Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. 210 лет со дня рождения Гоголя. Что случилось с человеком, который вошел в литературу автором веселых произведений, а к концу жизни стал серьезным мыслителем? Школьники и студенты, ставшие волонтерами. Зачем дети это делают? История со страниц журнала «Фома». Что важно понимать, чтобы не бояться пойти на исповедь. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
1 апреля, в день, который сейчас называют Днем смеха, 210 лет назад родился Николай Васильевич Гоголь. И, наверное, эта дата рождения, что называется, добавляет драматургии в его жизнь. Человек, который ворвался в русскую литературу как автор невероятно веселых «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и гомерически смешного «Ревизора», а все мы в школе, что называется, проходили эти произведения. Так вот, этот Гоголь к концу жизни стал, ну, не то что мрачным, наверное, нет, но он стал, как иногда его называют, проповедником. Когда современники увидели, например, выбранные места из переписки с друзьями, то просто замерли от удивления. Куда девался Гоголь? Почему этот человек сейчас учит нас, как жить? И вообще это какой-то другой Гоголь? Ну и так далее. А что же все-таки с ним произошло? И почему так и не вышли у него второй и третий том «Мертвых душ»? Ведь там помещики, которых мы, опять же, помним еще по школьной программе, должны были преобразиться и стать, наконец, живыми душами. Но этого не случилось. Почему и было ли два разных Гоголя? Узнаем от человека, который в творчестве этого автора прекрасно разбирается. На связи с нами филолог, ректор Курской духовной семинарии, преподаватель Московской духовной академии, архимандрит Семён Томочинский. Добрый вечер, отец Семён.
Добрый день. Ну, как мне кажется, концепция двух Гоголей, она все-таки надуманная и с легкой руки Белинского, вошедшая в массы. А, в общем-то, понятно, что любой человек развивается и во многом меняет свои взгляды. Я сегодняшний не равен, я 20-летней давности. Вообще было бы странно, если бы Гоголь оставался вот тем юмористом, которого мы видим в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», и вот всю жизнь писал такие малороссийские веселые прибаутки. Он бы, наверное, не стал бы тем великим Гоголем, которого мы знаем. Хотя даже в раннем возрасте, в молодом, 25-26 лет, если не ошибаюсь, ему было «Тараса Бульбу», он уже написал. Да? То есть это серьезное уже произведение, можно сказать, историосовское, эпическое. Поэтому здесь вот это противопоставление раннего и позднего Гоголя, оно немножко искусственное. То есть понятно, что человек развивается, и он ищет новые формы, новые жанры, выбранные места. Это был именно поиск жанра. Гоголь хотел стать духовным писателем и ориентировался на жанры древнерусской литературы, как поучение, проповедь, исповедь, хождение и так далее. Поэтому во многом особенности этого произведения обусловлены жанровой структурой.
А в какой момент, отец Семён, он захотел стать духовным писателем? Как он для себя это сформулировал?
Ну, это не было прямо каким-то днем в календаре, что вот с завтрашнего дня я там только духовно пишу. Конечно, у Гоголя был духовный перелом определенный, как-то кризис даже его иногда называют, это примерно 45-й год. Потом он ездил, как мы знаем, на Святую Землю. Но он был в поиске, как всякий нормальный творческий человек, он был в поиске и относительно своего творческого пути, но и в первую очередь своей души. Для него всегда это было самым главным. Главное, мое дело, как он писал, мое дело душа и прочное дело жизни. Да, то есть дело жизни именно имеется в виду в отношении к вечности. Вот как раз на прошлой неделе была конференция в Москве, посвященная Гоголю, гоголевские чтения, и там она так и называлась «Гоголь в русской духовной культуре». И там многие говорили, замечательные были доклады, что Гоголь добротолюбие, например. То есть это же очень серьезная тема, Гоголь серьезно изучал глубоко святоотеческие творения, изучал литургию, чинопоследование, богослужебные тексты. Не просто изучал, переписывал, сохранились огромные папки с его собственноручными выписками из святых отцов, из богослужебных книг. Это развитие, оно постепенно проходило.
А как тогда отнестись к тому, что Гоголь, который, ну, наверное, еще в меньшей степени был углублен в изучение святоотеческой литературы, ему его собственное творчество давалось легче, из-под его пера как будто бы выскакивали одна повесть за другой, да, в общем-то, и первый том «Мертвых душ» тоже. А вот когда произошел этот внутренний перелом, то ни второй, ни третий том «Мертвых душ» почему-то вот так и не получилось у него этого создать. Как будто бы внутри что-то поломалось, что ли. Как это объясняется?
Ну, во-первых, он другие произведения писал. То же самое «Размышление о божественной литургии», одно из его последних произведений. Но, как мне кажется, неудача или, скажем так, невозможность воплощения второго и третьего томов «Мертвых душ» связана просто с особенностью его творческого зрения гоголевского. Да, все-таки он-то хотел показать преображение человека, хотел показать вот что-то светлое, возвышенное, а все-таки, как мне кажется, его гений он таков, что он больше видит недостатки и их умеет ярко, рельефно показать, высмеять, чтобы мы действительно как-то их осознали глубоко, и наши человеческие недостатки, и недостатки общества. А вот именно другого плана зрения, которое все видит в таком светлом, сияющем ореоле, вот ему, видимо, не было дано. Поэтому ту задачу, которую он себе, может быть, ставил теоретически или, скажем так, программно, не удалось ему воплотить просто потому, что у него другой инструментарий, понимаете? То есть он все оттенки серого там видит, все оттенки черного, других таких цветов невыразительных, а вот яркое и красивое, но он это сумел воплотить в своих размышлениях о божественной литургии, то есть в другом материале.
То есть святые помещики в русской литературе, получается, что невозможны?
Ну, может быть и возможно, но у другого писателя все-таки, наверное. Да, мы же видим положительные образы у Толстого, у Тургенева, у Достоевского, у Пушкина, конечно же. Но у Гоголя немножко другой тип таланта. Но это моя версия, да, возможно, что есть другое какое-то объяснение. Но, конечно, это не связано с тем, что он отрекался от своего таланта. Наоборот, он воспринимал художественное творчество как служение, да, фактически монашеское служение, практически в прямом смысле, потому что он жил как аскет, бессребреник, собственно, после его смерти от него ничего, никакого имущества не осталось. Даже в чужой квартире он умер, да, у своего друга Алексея Толстого. Да, поэтому и творчество для него было вот таким жертвенным служением. Поэтому здесь отречения не было никакого. Была попытка преображения этого мира и преображения художественного материала. Но, возможно, сами мертвые души не могли так по мановению волшебной палочки ожить. А, возможно, это уже наше усилие духовное должно их оживить в себе. Если мы говорим о духовной прозе его, о его некотором попытке стать духовным писателем, то, в общем-то, она удалась. Нельзя сказать, что она совершенно была провальной. «Правила жития в мире» он написал. Много таких трактатов, которые, ну, действительно, да и в тех же выбранных местах несешь так ужасно и скучно. Да? Там есть замечательные страницы потрясающие, которые вдохновляют, которые сегодня звучат очень актуально. Но наша жизнь, она сложная, она многосоставная, да, там и много, конечно, негатива, но много и того, что нас выносит к небесному свету, к тому, что преображает нашу душу, да, и, собственно, вот последняя глава «Светлое воскресенье» в выбранных местах, ну, это вообще гимн потрясающий, который трудно найти равное что-то в русской литературе по своей силе.
Отец Семен, а что бы вы посоветовали людям, которые, ну, не такие глубокие специалисты по Гоголю, как вы или профессор Воропаев, но которые вместе с тем, может быть, хотели бы открыть для себя и вот эту тоже новую, другую сторону Гоголя, именно его как духовного писателя, но вместе с тем, наверное, не всякое произведение с первого раза окажется по зубам. За что взяться?
Ну, мне кажется, здесь в первую очередь важно подходить без стереотипов, без каких-то уже установок, вот этих, что он сумасшедший, да, что он, так сказать, отказался, отрекся от своего художественного творчества, что под влиянием своего духовника стал всякую ерунду писать. Я бы, тем не менее, при всех оговорках все-таки посоветовал бы попробовать почитать выбранные места из переписки с друзьями, понимая, что не надо там совсем соглашаться, и не все там у равного качества, но, тем не менее, там есть совершенно потрясающие страницы, и не случайно, в общем-то, в советское время это все в самиздате передавалось из рук в руки, это был как глоток свежего воздуха для интеллигенции, для многих людей, они, собственно, веру для себя находили через Гоголя. поэтому и сейчас это очень такая светлая, красивая книга, но неравноценная, конечно, по своему качеству в разных местах, поэтому надо это учитывать. Ну и, конечно, его трактаты, вот как, например, «Правила жития в мире», ну и «Размышления о божественной литургии», я считаю, что человеку для понимания хода службы, ее смысла, эта книга очень поможет, и недаром вот оптинские старцы говорили, что она проникнута светлым христианским духом, и рекомендовали ее читать.
Спасибо вам большое за комментарии. Да, захотелось перечитать и «Выбранные места», и «Мертвые души», кстати, тоже.
Да, «Мертвые души» я постоянно, надо сказать, перечитываю и переслушиваю в машине, когда есть такая возможность. И, конечно, поражаюсь неисчерпаемой глубине этого произведения. Так что и первый том вполне самодостаточный.
Архимандрит Симеон Томочинский, филолог, ректор Курской духовной семинарии, преподаватель Московской духовной академии, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Некоторое время назад в нашем радиожурнале мы рассказывали о конкурсе, который Центр «Благосфера» организовал для школьников и студентов. Это конкурс творческих работ разных форматов, который называется «Щедрый не только по вторникам». Подростки и молодые люди рассказывали о тех добрых делах, в которых они принимали участие как волонтеры, и объясняли, зачем им это нужно. Вот каждый раз, когда хочется воздеть руки к небу и сказать, а какие ужасные нынче дети, ну или как там обычно говорят, можно вспомнить, например, об этом конкурсе. Он и правда замечательный, и вообще спасибо Центру «Благосфера» за эту инициативу. О том, какие работы пришли на конкурс, узнаем от одного из членов жюри, журналиста Надежды Брейман. Она с нами на связи по телефону. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте. Это конкурс, который проводила «Благосфера», наше любимое некоммерческое пространство, которое находится в центре Москвы, и занимается оно тем, что вовлекает обычных, самых простых людей в благотворительность, но в том числе и школьников, и студентов. И вот этот конкурс, он был продолжением акции «Щедрый вторник», которая теперь в нашей стране проходит каждый год, она проходит в ноябре, но, естественно, что благотворительностью лучше заниматься не один раз в год, а регулярно. И вот поэтому «Благосфера» придумала такой конкурс для студентов и школьников старших классов, который назывался «Щедрый не только по вторникам». И задача этого конкурса была рассказать историю благотворительности, в которой кто-то из студентов или школьников сам участвовал. И вот работы на конкурс пришли, и мы их как члены жюри оценивали, я в том числе.
Вы, наверное, очень много работ просмотрели, прочитали. Они же в разных форматах были, насколько я помню, и видео, и текстовые файлы, и, может быть, даже какие-то живописные работы, графические. Что вам больше всего запомнилось? Вот вы, как член жюри, на что обратили внимание?
Ну, мне, как члену жюри, достались как раз текстовые произведения, поэтому я как раз читала тексты, и участники этого конкурса, они описывали свой собственный опыт. Ситуации, когда они участвовали в благотворительном событии, кому-то помогали. Ну, кто-то, например, ездил в далекие уголки нашей страны восстанавливать старые церкви. Кто-то участвовал в акциях по поддержке людей с инвалидностью и помощи их на различных конференциях, в которых принимали участие люди с инвалидностью. Кто-то принимал участие в акциях, организованных фондом Best Buddies, лучшие друзья. Это фонд, который помогает, например, людям с ментальной инвалидностью, да, и помогает им в социализации. Вот среди работ были разные очень и по стилю, и по настроению. Было даже одно стихотворение, в котором описывалась волонтерская деятельность.
Вы знаете, очень часто сегодня можно услышать, что школьники и студенты, ну, в силу того, что все-таки очень много сейчас разных форм получения информации, это не только книги, люди начинают хуже писать, хуже излагать свои мысли. А как вам показалось, есть ли такая сложность у участников этого конкурса?
Нет, вот я как раз этого не заметила, и именно поэтому все отзывы, которые я написала, они все были очень восторженными. То есть мне как раз очень понравился слог, мне понравилось, как они это описывали. И, честно говоря, выставить оценки было очень трудно, потому что даже, может быть, те тексты, которые были менее яркими и менее мотивирующими, они все равно были очень глубокими и очень грамотными. Это меня поразило действительно со знаком плюс. Я поэтому сказала организаторам, что мне трудно. Было трудно справиться с этой ответственностью, понимаете? Та глубина, которую дети показали, ну, дети, подростки уже, я бы сказала, да, потому что там же и студенты есть. Вот эта глубина, которую они показали в своих работах, она как раз прорывалась в том числе и за, может быть, немножко наивными формулировками того, что они описывали. Вот меня как раз искренность их подкупила безмерно.
А в чем глубина? Вы могли бы какой-нибудь пример привести из работы, которая, может быть, вам наиболее запомнилась?
Ну, вот мне больше всего запомнилась работа Варлама Волкова. Он студент уже первого курса. Я так могу предположить, что это, может быть, духовная семинария. Там не было написано, где именно, но по стилю текста и потому, что он описывает, я предположу, что это так. Он рассказывал, что он очень плохо учился в школе, что он с трудом закончил школьное свое образование. У него были какие-то проблемы, в том числе и поведенческие, и он был на таком распутье, понимаете, да, по какой дорожке ему пойти. В высшее учебное заведение он написал, что поступил чудом просто, вот, ну, как-то чудеса случились, и он туда попал. И сразу после того, как он стал студентом, вот подвернулась эта волонтерская работа, когда он должен был в Сергиевом Посаде помогать людям с инвалидностью и сопровождать группы людей, которым было трудно передвигаться, колясочников. И после того, как он поработал с ними, он описал очень точно, как в нем что-то изменилось, он повзрослел, понимаете? То есть это то изменение, которое коснулось его лично. То есть он стал более ответственным, и он совершенно четко понял, где его направление жизни, куда, в какую сторону ему нужно двигаться. То есть это история, которая не поменяла даже мир вокруг себя. Ну, потому что, знаете, очень многие волонтеры, когда они приходят в эту волонтерскую деятельность, они сразу, у них такая, знаете, история появляется, что ли,
благородный порыв изменить мир.
Да, 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 этот благородный порыв изменить мир, и вот им кажется, что они такие просто прекрасные, порхают там, как бабочки с одного, значит, цветка на другой, и всем они помогают. То есть это немножко переоценка собственных возможностей, такая экзальтация немного наступает, понимаете? А вот здесь как раз история в том, как через сострадание и помощь тем людям, которым хуже, он как-то пришел к большему пониманию себя. Это, на самом деле, один из ценнейших уроков благотворительности, который может сам для себя человек извлечь. Всем же кажется, что мы такие вот бессеребренники, те, кто благотворительностью, волонтерством занимается, что вроде как нам ничего не надо. Нет-нет, мы, когда этим занимаемся, тоже получаем для себя очень важные уроки, если хотите, дивиденды, только они не материальные. И я как раз ценю то, как он искренне описал это преображение внутреннее, которое с ним произошло. Я очень надеюсь, что этот конкурс станет регулярным, потому что очень важно, чтобы вообще все, кто занимается благотворительностью, описывали свой опыт и волонтерством. Описание своего собственного опыта волонтерства, он дает очень мощный стимул другим заниматься этим. И поэтому я очень надеюсь, что это будет так. И более того, одно дело, когда взрослые призывают детей этим заниматься, а другое дело, когда твой ровесник рассказывает тебе же об этом опыте. Я думаю, что совершенно другой уровень доверия. Да, когда кто-то, кто уже это попробовал из твоих сверстников, тебе об этом рассказывает. Поэтому я думаю, что этот конкурс во всех смыслах полезен. В нем есть такой наш любимый синергетический эффект. И уверена, что благосфера продолжит его.
Спасибо вам большое за комментарии. И да, тоже надеюсь на продолжение этого конкурса.
Спасибо.
Надежда Брейман, журналист, член жюри конкурса «Щедрый не только по вторникам», была с нами на связи. А я с удовольствием назову имена победители этого конкурса: Алина Михайлова, Всеволод Сармаев, Екатерина Гнатюк, Анна Иванова, Наталья Мелько, Екатерина Сторонова, Анастасия Шпильковская, Эльмира Рахматуллина, Екатерина Воткова, Андрей Потапов, Анна Ефимова, Виктория Жупанская, Арина Михальченко, Ульяна Огурная, Владислав Татаринов и Мария Чугунова. И да, пусть все вокруг гордятся этими людьми. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире Еще одна история из цикла «Письма об исповеди», который редакция журнала «Фома» подготовила к Великому посту. Письмо «Я такой же, как вы» в нашей программе читает Александр Ананьев.
«Я такой же, как и вы все». Когда-то в нашей студенческой столовой зашел разговор о православии. О православии, о храме, об исповеди. И моя однокурсница вознегодовала. «С какой это стати я буду какому-то незнакомому человеку рассказывать про свои грехи? А вдруг этот батюшка в свободное от службы время с девками в баню ходит?» Мои волосы встали дыбом. «Ну, что здесь скажешь?» А позже я задумалась, откуда ж такое отношение к священникам у многих? Заранее враждебное. Дескать, мы с ними, священнослужителями, по разные стороны баррикад. Я к аналою пойду, как подчиненный к начальнику с повинной, с досадой, что придется унижаться. Мне очень запомнилось, очень помогла понять место священника в таинствах одна моя исповедь. Однажды я приехала в монастырь. Перед литургией священник собрал в храме исповедующихся, и мы вместе прочитали молитву перед исповедью. А надо сказать, что батюшка этот отличался такой военной выправкой и глядел строго. Мне подумалось, что вот такой-то по головке точно не погладит. А ну как к причастию не допустит или вообще вон выгонит громогласно. И вот после молитвы он повернулся к нам и стал говорить так просто, без какой бы то ни было властности. «Я, — говорит он, — такой же человек, как и вы. Я тоже каюсь и тоже исповедуюсь. Все мы люди, и все мы ведем одну и ту же борьбу. Поэтому бояться не нужно. Вы пришли на исповедь, чтобы очиститься. И ваши слова принимает Бог. Будьте искренни и честны сами с собой и с Ним». Повернулся к аналою и начал исповедовать. И знаете, после этих слов будто камень с плеч спал. Все встало на свои места. Зачем слова подбирать? Чего бояться? Говорить надо, как есть. Совесть обличает, вот и говори. Я не скажу, что с тех пор все стало сладко да гладко, но эти слова я восстанавливаю в памяти всякий раз. Ведь все-таки мы по одну сторону этих самых баррикад.
Эту историю из цикла «Письма об исповеди», которая называется «Я такой же, как и вы», можно найти на сайте foma.ru. А для нашего радиожурнала ее прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала наша традиционная музыкальная композиция. Вчера, 4 апреля, было 15 лет, как ушел из жизни композитор, песни которого все мы знаем с детства. Никита Богословский, автор «Темной ночи», «Любимого города» и множество других лирических песен советской эстрады. Вообще, надо сказать, он был загадочной личностью. Он прожил 90 лет, дай бог каждому, и до конца своих дней он сохранял, ну, вот то, что называется «вкусом к жизни». Он родом из дворянской семьи, и каким-то чудом он в советское время избежал ссылки. Музыку он начал писать в 8 лет, и его первая песня была посвящена дочке Леонида Утесова. Вообще он был мастером розыгрышей и первым ведущим программы, которая в наши дни известна как КВН. Он был популярен не только в России, но и по всему миру, потому что его песни, да, где их только не исполняли. И его такое ощущение, что не коснулись трагедии 20 века. Так ли это на самом деле, сложно сказать. Он был, я повторюсь, человеком-загадкой, а его песни сегодня вызывают трепет. «Любимый город» — песня, которую с момента ее создания в 1940 году исполнял Марк Бернес.
В далекий край товарищу летает, родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд.
Светлый вечер. На радио «Вера».